Те, кто пришли, я еще раз всех приветствую. И у нас сейчас еще будет проповедь. Мы сегодня были на собрании 2 часа на одном и рассказывали о миссионерских путешествиях. Миссионеры разные выходили, делились, но не было проповеди. Мы с женой едем в машине, и она говорит, как будто на собрании не была. Все интересно, мы молились, благословляли миссионеров. И действительно слушать эти свидетельства, но не было проповеди. И говорит, как будто не были на собрании. Мы сегодня будем с вами читать книгу псалмов дальше. У нас с вами 2-й псалом. Я назвал эту проповедь «Непоколебимое царство Христа» или «Непоколебимое царство Мессии». А серия у нас называется «Псалмы, человек и Бог». И сегодня 2-я часть, 2-й псалом. Интересно, как построены мысли в книге псалмов. Книга псалмов находится в середине. И в прошлый раз мы с вами, не в прошлое воскресенье, а в прошлый раз, когда псалмы были, мы говорили с вами о том, что она делится на 5 книг, книга псалмов. У кого немецкий перевод Шлахтера, они все разделены, книги, 5 книг в книге псалмов. И не зря они разделены на 5 частей. Мы с вами говорили о том, что есть 5-книжие, Тора, закон Бога, и он состоит из 5 книг. И мы с вами говорили о том, что псалмы точно так же отображают идеи этих книг. Вот с 1 по 40 псалом это отображаются идеи книги «Бытие». Они говорят о сотворении, они говорят о человеке, они говорят о грехопадении, они говорят о 2 путях, на которые Бог разделил людей. Очень интересно, то есть Бог и его творение в первых 40 псалмах воспевается. «О помиловании людей Бога, о начале формирования народа Божьего для прославления имени Господа» и так далее. Так вот, эти истины будут просматриваться на протяжении всех этих первых 40 псалмов. И нам необходимо помнить об этом, чтобы больше понимать, что в этих псалмах написано, когда мы понимаем, что они отображают идеи книги «Бытия». Только понимая этот фон написания и главную мысль того времени, можно много почерпнуть из Слова Божьего для нашей повседневной жизни. И было бы хорошо, когда мы читаем с вами вот псалмы или другие какие-то тексты, погружаться туда, представлять себе этих людей и с ними вместе переживать эти истории или ситуации, или те эмоции, в которых они находятся. Итак, мы сейчас с вами прочитаем псалом номер 2. И я вам скажу, сегодня одни секреты расскажут. Я вам скажу один секрет, да и впрочем, наверное, мне многие, наверное, подтвердят. Когда мы читаем псалмы, не все псалмы, как по-немецки «Ангешпрохен», говорят к нам, они как, не все взывают к нам, да. Как-то прочитаешь один псалом, ну да, как-то не резонирует он с моим состоянием, которое у меня сейчас внутри есть. Вот для меня так был много лет 2-й псалом. Ну, прочитал 2-й псалом, ну, псалом и псалом, ничего особенного, и дальше читаю, где там опять Бог что-то мне интересное скажет. Я заметил, вот, ну, когда я сел и думаю, дома и стал готовить проповедь, разбирать уже этот псалом, читать внимательно, что говорит там Бог. Я подумал, вау, вот это да, ничего себе, какой псалом. Это же чистое Евангелие, которое здесь написано в этом псалме. Я никогда его не видел, пока не сел читать Библию и разбирать. Поэтому вас призываю, читайте, внимательно читайте, изучайте Писание. Этот псалом можно разделить на 4 части. Восстание против Бога, 1-3 стих. Реакция Господа, 4-6 стих. Приговор Господа, 7-9 стих. И совет Господа, 10-12 стих. Итак, псалом Давида. «Зачем метутся народы и племена, замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его. Расторгнем узы их и свергнем себя оковы их». Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем и яростью своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моей. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой. Я ныне родил тебя. Проси у меня и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все уповающие на Него. Вот такой псалом номер 2. Обратите внимание, как с самого начала, как мы в прошлый раз говорили сегодня, как в псалмах в первом и втором проглядывается бытие первой главы бытия. Помните, когда мы читали первый псалом, он начинается так: «Блажен муж». Сотворение человека. Адам находился в блаженстве, в интимных отношениях с Творцом. Он радуется и беззаботно проводит свою жизнь. Но вдруг происходит нечто, что коренным образом меняет жизнь Адама и его жены. Нарушение повеления. Блажен муж какой? Которого воля... Посмотрите. Но в законе Господа, второй стих, воля его. Блажен муж, у которого в законе Господа воля его или в заветах, или в законах, которых Бог дал. Почему Адам и Ева согрешили? Почему закончилось их блаженство? Потому что нарушили закон Бога. Это потрясающе, как построена наша Библия, как стихи указывают на это. Для меня вот это развитие в псалме Пятикнижия, оно меня захватывает просто изнутри. Но в законе Господа воля его. Посмотрите, как первый псалом ясно подчеркивает связь блаженства человека с отношениями его к закону Господа, к заповедям Господним. На чем словил змей жену? На незнании заповеди. Вы помните, когда он подошел, во-первых, он не сказал «Господь Бог», он сказал «Бог». Он опустил слово «Яхве», которое подразумевает заветное отношение Бога с людьми. Он говорит, подлинно ли сказал Бог? Уже она не должна была с ним разговаривать. Он сказал, не Бог, а Господь Бог. И Ева, он ей говорит, что он сказал Бог. И Ева, когда она повторяет, она одно слово убирает, одно слово добавляет. И на этом он ее ловит, Еву. От знания, понимания закона или характера Бога зависит мое блаженство. Блажен муж, которого воля в законе его. В неточности цитирования слова Бога он его поймал и указал на дерево. В жене заработал процесс греха, описанный в первом псалме. Посмотрите первый стих. «Не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». Это и есть путь греха. Ходит, стоит, сидит. Мы в прошлый раз говорили об этом. Посмотрите, дерево, которое стояло посреди Эдемского рая, миллионы раз, наверное, она проходила мимо него, может быть, тысячи раз, и ни разу ей не пришла идея в голову остановиться и начать думать, а может, съесть мне этот плод. Но как только дьявол подошел к ней и началось неправильное отношение к закону, к заповедям, она вдруг остановилась, не ходит. Не стоит, не сидит, ходит, это захаживает, мы говорили, стоит уже, останавливается, а сидит уже все, уже место там готово. Так грех завладевает человеком. И мы видим, что это произошло. Она начала страстно хотеть того, что заповедь Господня запрещает. Отсюда и образ дерева в первом псалме. Посмотрите, и будет он как дерево, посаженное при потоках. Вот третий стих. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод. Пока Адам с глубокими корнями, пока Адам и Ева были послушны Богу, они твердо пребывали в его присутствии и испытывали блаженство. Как только они нарушили заповедь Бога, закон Бога, состоящий на тот момент только из двух заповедей. Ты можешь есть все, и от одного дерева тебе есть нельзя. Только две заповеди. Две они не смогли исполнить. Две всего. Все можешь есть, а от одного дерева нельзя есть. Как только они не исполнили, это так сразу же подобно колючке, были унесены ветром из Эдемского сада. Посмотрите, что происходит с нечестивым, 6 стих. «Ибо знает Господь путь правых, а путь нечестивых погибнет». 4 стих. «Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром». Их выдуло, сдуло из Эдемского сада. Вы видите, как мудро Бог вложил в псалтырь идею бытия? Вот эти первые 40 стихов. И мы сегодня увидим во втором псалме. Я хочу просто подвести ко второму псалму, чтобы мы увидели, о чем говорит второй псалом. «Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных», написано. Почему? Не похоже ли это на восстание в Эдемском саду человека против Бога? Восстали против Бога, и что с ними произошло? Они не могут там больше находиться. Путь праведных и путь нечестивых заканчивается первый псалом, ибо знает Господь путь праведных, и путь нечестивых, а путь нечестивых погибнет. Эти два пути, которыми заканчивается первый псалом, и рассматриваются во всех дальнейших псалмах. Когда вы будете читать псалмы, вы увидите, сколько много там говорится о путь, стезя, дорога. По-немецки «пфат» написано, «вейк». Постоянно какой-то образ пути, образ дороги. Грешные, нечестивые, праведные, беззаконники. Первый псалом, он начало дает всей псалтири, о чем будет идти речь, и особенно первым 40 стихам. Согласитесь, что это потрясающе, как устроена наша Библия. Итак, мы с вами читаем еще раз второй псалом, первые 3 стиха, «Восстание против Господа». «Зачем метутся народы и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их». Друзья мои, это суть человека после грехопадения. Сначала жена Адама, а потом он сам, потом Каин, потом Ламех, потом все жители земли, история Ноя, потом опять массовое восстание Вавилонская башня. После этого события Господь смешал языки и рассеял людей по всему лицу земли, чтобы они вместе не догадались сделать еще грандиозный грех какой-то. Сегодня мы с вами опять на пороге этого. Сегодня есть один язык, который объединяет всех людей. Сегодня люди собираются, 20 стран, 21 страна, 100 стран, и они спокойно разговаривают друг с другом, и они объединяются против Бога. Восстание. Зачем метутся народы, племена замышляют тщетно? Восстают цари. Восстание или противление – это качество противника Бога, сатана, переводится противник. После совершения греха первыми людьми эти качества присущи абсолютно каждому человеку. Кто не верит, что это качество присуще ему, вы просто ответьте на один вопрос. Вы любите, когда вас исправляют? Когда вы говорите, когда вы что-то делаете. Вам нравится, когда вас подходят и говорят, ты неправильно сейчас сказал, ты неправильно сделал, надо было одеться по-другому, и это вообще не так все, и неправильно это все. Как внутри, что с вами происходит? Наконец-то кто-то мне пришел и открыл глаза. Я так ждал долго этого. Обычно, даже если мы улыбаемся и делаем вид, что ничего не происходит, внутри что-то щелкает внутри, да? Ну, у верующих, может, меньше, может, не со всеми людьми, но внутри нас что-то происходит. Все качество, вот это качество противления, оно сразу появилось там. Вы помните, что Адам с Евой, они сразу спрятались. Они знают прекрасно, что Бог пришел разговаривать в Эдемский сад с ними. И он, образы, которые нам Библия говорит, он ходит по саду и ищет их. Вы где вообще? Они этим уже противятся Богу. Бог их оттуда убирает. Бог их убирает из Эдемского сада. Иначе говоря, восстание – это путь нечестивых, который непременно закончится погибелью. Посмотрите, путь нечестивых погибнет. И было бы все не так страшно, если бы мы противились только друг другу. Все мое нутро, вся моя суть, все мое я противится моему Творцу. Вот где вся беда находится в человечестве. Посмотрите, зачем метутся народы, племена замышляют тщетное, восстают цари земли против кого? Против Господа и против помазанника Его. Вот где находится вся проблема. Если бы только мы противились друг другу, и нам не нравилось, что вдруг кто-то от нас каких-то перемен хочет. Меня часто удивляют возмущения верующих по поводу правительств и начальств. И подчас безумные их решения по поводу того, как надо их решить. А что вы хотите от правительств и начальств, если они не покорны Богу? Каких решений вы от них ожидаете? Друзья мои, надо не молиться за то, чтобы в Украине законы приняли другие. Надо молиться, чтобы они покаялись, верующие стали эти люди. От того, что если человек не укоренен в Боге, какие он будет решения принимать? Посмотрите на наше правительство, какие они здесь решения принимают. Брак для всех. Мы уже скоро будем годовщину праздновать. В сентябре, по-моему, или в августе прошлого года приняли этот закон. А какие они должны законы принимать? Скажите, какие законы были бы приняты в Содоме и Гоморре? Какие? Вот такие же у нас сегодня их и принимают законы. Если люди говорят, ты нам не нужен, Бог мой, и ищут, чтобы его свергнуть, так и начинают свергать его здесь на земле, начинают свергать его власть, его авторитет Писания. Верующих начинают презирать, гнать. Вы видели, была демонстрация недавно в Киеве, кто-то видел, да? Гей-парад был. А вы видели, как верующих разгоняли и били дубинками в кровь, там избивали? Это правительство, которое верующие кричали, что оно хорошее много лет, на несколько лет назад. А как они должны поступать? Как они должны поступать, если они не знают Бога? Им противно то, что идет против Бога. Я сейчас не об Украине, речь не о них, речь о любом правительстве. Вы слышали, что в чемпионат мира в Москве арестовывают людей, которые не знают, что нельзя листовки раздавать на улице о Христе? Вы слышали об этом? Где нам по новостям это расскажут? Люди приехали, надо же Евангелие рассказывать, привезли трактаты с собой и начали их раздавать. А их арестовывают и штрафуют, потому что по закону у нас, вернее, у них там, вернее, в России есть закон антитеррористический, по которому нельзя без спецразрешения раздавать евангелизационную литературу. А какие они должны законы принимать? Какие? Библия говорит, что они задумывают, восстают, они помышляют, они думают, как им это все. Посмотрите, давайте расторгнем узы, 3 стих их, и свергнем себя оковы их. Почему мы должны делать, что хочет Бог от нас? Почему должна быть правильная семья? Почему это все должно быть? Не хотим, мы против этого всего. И они выходят. И они протестуют, это открытый протест уже идет, открытый протест. Посмотрите, слово тщетное, напрасно замышляют тщетное, вернее, зачем метутся народы и племена замышляют тщетное. Тщетное, напрасно или бесполезно, вот это для меня было утешением, что бы они ни замышляли, что бы они ни делали, как бы они ни захотели свергнуть Бога и Его правление с земли, тщетное, пустое или бесполезное, ничего у них не выйдет. Напрасно. Друг мой, хочу обратиться к тебе, который любит смотреть новости любой страны и обеспокоенный происходящим вокруг. Помни, что все попытки людей свергнуть Бога не принесут никаких результатов. Никаких. Ни фараон времен Исхода, ни злостный Аман книги Исфирь, ни Антиох Епифан времен Маковейских войн, ни Нерон времен жесточайших гонений на верующих в Риме, ни Гитлер времен Холокоста и ни Хрущев времен репрессий верующих после Великой Отечественной войны, ни множество других, которые были до, между и после них, не смогут осуществить того, что написано в стихах 2 и 3. «Восстают цари, совещаются вместе против Господа, чтобы расторгнуть оковы». Никогда. Против кого они совещаются? Против Господа и против помазанника Его. Помазанник, Машиах на иврите, Мессия – это транскрипция греческая, или Христос, греческий перевод этого слова. Этот титул был закреплен за царем Давидом. Помазанниками были и первосвященники, и патриархи, и пророки. И даже языческий царь Кир, Исаия 45.1, назван помазанником. Статус помазанника Божьего говорит о подделении кого-то Господом на особое служение с определенной целью. Помазанник. Помазать может только Бог, больше никто не может никого помазать. Сегодня есть лжепомазанники, их там помазанник Господень, помазанник Господень. В Библии нету, что помазанники могут сами себе помазание раздавать. Понятно, что Давид в первую очередь речь говорит здесь о себе, однако в пророческом смысле этот псалом указывает на Христа, на помазанника Господнего. Деяния 4, например, 25-27, там цитируется этот псалом на Христа. Все те, кто отвергают Иисуса как Мессию Израиля, пришедшего в этот мир для принесения себя в жертву за грехи людей, восстают не только против Иисуса Христа, они восстают против самого Господа. Я несколько мест открою, прочитаю. Евангелие от Луки, 10 глава, 16 стих. Евангелие от Луки, 10 глава, 16 стих. Посмотрите. Слушающий вас, меня слушает, и отвергающий вас, меня отвергается. А отвергающий меня, отвергает пославшего меня. Человек не просто Христа отвергает, он отвергает того, кто помазал этого Иисуса. Христос – это помазанник. И еще одно место, Евангелие от Иоанна, 5 глава. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 22-24 стих. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 22-24 стих. «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. «Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Тот, кто восстает против Христа, восстает против Бога. И есть люди, которые говорят, Бог один, к Нему много путей. Путь один у одного Бога, только через Христа. Все остальные пути ведут в погибель. Христа пытались уничтожить с момента Его рождения. Он еще не успел родиться, уже не было места, где Ему родиться. Он родился... Вот если бы был бы это не Израиль, то можно было сказать в свинарнике, да? Он родился в сарае, где звери, какой бы, будь там звери, коровы, кто бы там, свиньи, неважно, кто там есть, там не очень приятно пахнет. Христос родился в грязи, вы можете себе представить, в грязи, в вонючих, в помоях. Или вы думаете, там пришли, все выложили кафелем белым, перед тем, как родился там Христос? В вонючем сарае ему открыли, сказали, если хочешь, можешь здесь сидеть. Его земля не принимала, когда он сюда шел. Она отвергала его, она говорит, тебе нету места здесь, на этой земле. Они восстают против Бога и против помазанника его. Нету места нам, представьте, они просто хлопали дверьми. Нету здесь места вам, идите отсюда. И они ходят по этому городу, думают, батюшки, никогда такого не было, чтобы места здесь нам не было. Проблема не в вас, проблема в том, что в Марии Христос. А он не нужен этому миру. Хочешь, он в грязь, рожай его сюда. Вы можете себе представить один факт? В грязь родился Мессия, в грязи. Мир не принимает Христа, он идет против него. Его пытались уничтожить, он не успел родиться, его уже приказ дали убить. Сколько народу погибло, за то, детей маленьких, только за то, чтобы хотели убить Христа. Царь Ирод дает ему указание это. Римский правитель Пилат до конца жизни его, уже вот он стоит, уже Христос перед ним стоит, и он отдает его на смерть. Однако им ничего не удалось. Знаете, в чем была проблема? Христос взял и воскрес! Христос взял и воскрес! Есть такая мексиканская поговорка, может быть, вы ее слышали. Они пытались похоронить нас, но не знали, что мы семена. Мексиканская, не библейская. Они хотели похоронить нас, но не знали, что мы семена. Можно семена похоронить? На время. На время, а потом придут такие всходы. Они пытались похоронить Христа, но не знали, что Он Сын Божий. Бог взял и воскресил Его из мертвых. И вот это семя принесло семена, мы с вами сидим здесь. Это пустое воевать с Христом и Богом. Однако мы знаем, что в конце времен, когда Христос вернется на землю, все народы соберутся и пойдут войной против Него. Можете себе вообще историю Библии вот хоть ну, чуть-чуть отмотать с самого начала до самого конца? Все уже кажется, уже вся земля испепелена, уже населения практически на земле нет, уже болезни, уже горы падают, уже все. И вот Христос приходит на землю, и народы собираются и идут войной против Него. Вот Он пришел, сейчас мы пойдем Его убьем. Понимаете, какое безумие в людях царит? Воскресшего, вернувшегося Христа. Еще раз, мы сейчас его убьем. Но это им не удастся осуществить. Откровение 19 глава, 12-14 стих. Христос придет и будет здесь топтать. Сравнивается его пришествие. Второе с тем, как топчут виноград в винограднике ногами. Когда течет эта кровь, это месиво крови будет на земле. Библия и история повествуют о постоянном и неумолкаемом восстании людей против Господа и Христа. И сегодня эта война продолжается. Мусульмане распространяют свою религию с одной стороны, с другой стороны правительства ведут войну против Господа и Христа, упраздняя законы Бога и применяя все больше и больше, принимая антибиблейских законов, узаканивающих грех. Сегодня законы больше распространены на том, чтобы узаконить грех, чем его отменить. Вы обратили на это внимание, да? Вот сейчас идет чемпионат мира по футболу. Люди заняты этим. Вот я так рад, что немецкая сборная не прошла. Может, сейчас немцы хоть начнут новости слушать, что происходит в немецкоговорящем мире. А в немецкоговорящем мире собирались в Австрии, в Вене все страны, которые на немецком языке говорят, и хотели принять одно решение. Вы знаете, что сейчас мы читали с Библии два пола, мужчина и женщина? Их 60 уже официально принятых. полов. 60 полов уже официально. И это конца нету, потому что там всякие другие еще свистисты есть, да, которые там разные есть. И как теперь, и проблема заключается в том, когда вы пишете письмо, кому вам обратиться теперь? Или если вы пишете, что полицейские были, вам же надо их написать как-то, вам же их надо как-то написать, а вдруг там не из двух полов сидит, а из 58 других кто-то. Он скажет, а ко мне никто не обратился здесь, только обратились к дамам и господам. Вот как теперь принять это, чтобы об этом писать? И они сидели целый день в Вене. Знаете почему? Потому что одна министр у нас здесь. СПД, партия социальных демократов наших. Она подала петицию, прошение, говорит, надо немецкий язык изменить. Надо сделать звездочку поставить. Надо, когда полицист, потом звездочка инин. И вот эта вот звездочка будет символизировать все остальные вот эти вот, сколько бы их там ни будет потом в конце. 60, потом может 100, потом может 200. Я не знаю, сколько там полов еще есть у людей, всяких социальных полов. И они не пришли к общему знаменателю и передвинули, если я не ошибаюсь, это все на ноябрь. А тут идет чемпионат мира. Да какой чемпионат мира? У нас скоро немецкий язык изменят. И мне придется с людьми разговаривать на непонятном языке, с непонятными существами общаться. Не знаешь, кто он. Вроде мужчина, а там кто ее знает, кто внутри. И это идет от правительств. И это на правительственных уровнях эти вопросы решают. Какова же будет реакция Господа? Посмотрите 4-6 стих. «Живущий на небе посмеется, на небесах Господь поругается им, тогда скажет им во гневе своем и яростью своей приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святой горой моей». Живущий на небесах, можно сказать, Бог, а Господь-то и слово Адонай или Владыка – это Христос. Владыка – это абсолютный хозяин, кому все принадлежит. Единственное, что может совершить восстание людей против Бога, рассмешить его, живущий на небесах, посмеется. Восстают против меня. Вы можете себе представить абсурд весь этого восстания? Библия говорит, он просто будет, Бог смотрит и смеется над ними. Над этими людьми, которые это все совершают. Вот представьте себе сейчас на секунду, у вас есть Библия, вот у вас открыта Библия, да? Вот представьте сейчас, вот здесь выйдет сюда муравей, вот посмотрите на свою Библию, представьте, там сейчас муравей вышел, и у него в руках полуобгоревшая спичка. И он заявляет вам следующее. Я не согласен с твоим образом жизни, я не согласен, как ты живешь, и все, что ты со мной делаешь, это против, я буду принимать законы, которые будут против ваших этих всех, и ваша одежда мне не нравится, и то, как вы свет включаете и выключаете, вообще мне не нравится, как вот это все, вот что вы будете с ним делать, с этим уровнем, вот посмотрите на него. Какое у вас будет предложение к этому муравью? Либо ты уйдешь отсюда, либо я тебя уберу, уйду. Да? И все. Это муравей. А тут люди, которые думают, что мозга много и разума много, они идут против Бога, восстают и говорят, мы примем законы, мы свергнем Бога. Помните, когда Хрущев? Вон я вам последнего верующего покажу. А мы вот еще, уже до ООН добрались последние верующие из России, Советского Союза. Он их всех там уничтожить хотел. А они уже в ООН пришли. У меня пастор есть знакомый, хороший знакомый в Льеж здесь, Лютих, в Бельгии. Они в Европейский Союз ходят туда и молятся там, и говорят, Евангелие рассказывают. Их хотели верующих показать по телевизору, а они теперь туда пришли и им Евангелие рассказывают оттуда. Но Бог смеется над этими всеми планами, что люди хотят его сбросить и свергнуть себя оковы Бога. Во втором псалме как раз речь идет о Боге, которого небеса небес вместить не могут. Как же тогда он, смотря на эти восстания, должен реагировать? Тут еще стоит слово «поругается» или «высмеет их». По-немецки стоит слово «шпотет». Знаете, кто немецкий? «Gott wird spotten über sie». Он будет их это высмеивать с издевкой, наверное, так будет говорить, да? Сарказмом и с иронией. Он будет над ними, ну давай, давай. Ой, какая у тебя спичка большая, давай, давай, я тебе сейчас новую дам, а то, что ты с этой не сможешь никак на меня восстание произвести. Буравей, может тебе росту чуть больше дать, да, на тебе сахарочек. Он издевается, он будет смеяться и в этом смехе высмеивать людей. Пусть меня заберут в тюрьму, но я скажу. Мартин Шульц, который принял закон, сделал, что у нас есть этот закон, посодействовал брак для всех, свалился с европейского парламентария до простого парламентария в Германии, которого ни в партии не хотят никто с ним ничего иметь, ни в Европе тем более. Бог смеется над этими людьми. Ты против меня закон выпускаешь? Ну так какие проблемы? Ты кто сейчас? Ну, конечно, он может приехать и меня оштрафовать, и он мне расскажет, кто он, да? Но и это будет смешно в глазах Бога выглядеть. Бог вмешается и нарушит все их планы, объявляя себя верховным владыкой всего. И вмешательство его будет с гневом и страхом. Посмотрите, с яростью и в гневе, и слова его будут звучать. «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моей». «Я его помазал», говорит Бог. «Кто вы такие, что вам он не нравится?» Если Бог сказал, что Мессия будет царствовать, значит, Он царствовать будет. И никто не сможет воспротивиться желанию и планам Бога. Никто. Приговор Господа, 7-9 стих. «Возвещу определение, или приговор, или постановление. Господь сказал мне, ты, сын мой, я ныне родил тебя, проси у меня и дам народы в наследство тебе и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Нам надо помнить, что в первую очередь речь идет о царе Давиде. Тогда нам станет понятно, что говорит Псалом о Боге, о Христе. «Родил» не означает, что он его родил. Но согласитесь, Давид говорит, Бог обращается к Давиду и говорит, «Я ныне родил тебя». «Ты мне уже лет 40». Слово «родил», которое он говорит, это не означает буквально рождение. Если я понимаю, что речь идет о Давиде, тогда я это могу перенести на Христа и понять, вот, не имеется в виду, что Иисус родился, и появился, и раньше его не было. Нет, «родил» не означает земное рождение. Помните и другое, что евреи разговаривают образами и картинками, а не логическими цепочками. «Родил», «произвел», «утвердил» или «поставил». Здесь больше идет акцент на «я тебя», а не на том, что он родил. «Я поставил тебя над народом». «Я сегодня призвал тебя». Как вдруг получилось так, что Давид из пастушка стал царем народа Божьего? Господь определил и сделал это, точно так же и в случае с Мессией. Люди спрашивают, почему я должен непременно верить во Христа? Почему я должен в него верить? Потому что Бог определил это. Потому что, посмотрите, вот определение. Господь сказал мне. Поэтому Бог говорит, вот сын мой, Христос говорит, вот он сказал мне, вот я это и делаю. И поэтому ты должен верить во Христа, если хочешь спастись. Нету другого пути. И Христос пришел и сказал, я есть путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через меня, слова Иисуса Христа. Нету другого. Почему? Бог определил. Бог определил этот путь. В конце концов, Бог решил, что Давид и его потомки будут ему сыновьями. И это тоже не Давид решил. Это 2 Царств, 7 глава, с 10 по 16 стих, где Бог заключает завет с Давидом. И этот сын поразит все народы, доставляющие народу Божьему проблемы и трудности. Откровение 6:10 написано, когда ты придешь и отомстишь за смерть нашу. Он придет и отомстит. И этот сын. Сегодня Хай говорил, как так Бог есть любовь? Как так Бог есть любовь, когда он придет сюда и будет уничтожать миллиарды людей здесь на земле? Хай, ты что за любовь такая? Вот тебе с мамой не разговаривает он, Иисус, когда маму привели. Он придет здесь, в месиво будет превращать землю? Это что за любовь такая у Бога? Скажите мне, что это за любовь такая? Он будет судить ее. Итак, правление Мессии начнется с уничтожения всех повстанцев и противящихся Господу Богу, Богу Авраама, Исаака и Якова и Отцу Господа нашего Иисуса Христа. Фактически этого уже достаточно, чтобы люди поняли, на кого они замахиваются. Однако сутью нашего Бога не является мщение, расплата, подавление, восстание, убиение всех противников и тому подобное. Он вынужден будет это сделать, чтобы его справедливость восторжествовала. Наш Бог абсолютно другой. Наш Бог предлагает Евангелие всякому, кто не признает определенного Богом на Царство Христа. Посмотрите, 10-12 стих, совет Господа или Евангелие Господа. Итак, вразумитесь, цари, научитесь судить земли. Посмотрите, если бы закончился в 9 стихе, то я бы сказал бы, ба, какой страшный Бог, какой он невозмутимый, как можно с таким Богом жить, он всех поубивает, кто против него. Бог говорит, и так, по-русски, и так это равняется, суть всего. Что ты понял? Что воевать с Богом смысла нету, что надо принять этого Мессию, покориться и подчиниться ему, сына его. Если ты это все понял, что это все безумие, тогда и так, суть всего. Вразумитесь, цари, научитесь судить земли. Служите Господу со страхом и радуйтесь трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все уповающие на него. Посмотрите, как заканчивается второй псалом. Блаженством, блаженством. Вразумитесь, научитесь, одумайтесь, умудритесь, образумьтесь, цари и судьи. Мне нравится, когда такие демонстрации проходят, протесты, когда люди не кидают что-то там, не взрывают, не поджигают, а когда идут, подходят к мэрии, выходят и верующие говорят, одумайтесь, образумьтесь, давайте будем христианские законы, библейские принимать, дети наше будущее, давайте сохраним институт семьи, потому что он в Библии заложен. Когда они взывают к правительству одуматься, как это делает Бог, одумайтесь. Одумайтесь, что вы делаете. Вы же знаете, что ее отменили, пока отменили этот закон, потому что очень большой протест был, я опять про Украину, в Украине хотели книжки же издавать, чтобы гендер-политика уже шла в школах, вот это уравнивание полов. Какие демонстрации были, и вроде бы пока приостановили это все. Самое интересное, что президент в недоумении, почему народ не хочет толерантным быть, не пойму никак. Это же так хорошо. Ну, по крайней мере, остановили. Вот этим путем сбора подписей, путем вот этих мирных демонстраций, когда люди выходили за семью, за библейские ценности, когда стояли и с плакатами библейские стихи. Кстати, вчера в Киеве был марафон на Софийской площади по чтению Библии. Знаете об этом, да? Люди читали один за одним и вещали с лайв-трансляцией по интернету. Была трибуна такая. Выходил один, читал, потом выходил другой, читал. Они на украинской мове. На украинской мове это читали Библию. Я пару раз включался, смотрел, думаю, вау, интересно как. Люди пробуют, люди идут, люди делают. Они взывают к царям и к правительству. Одумайтесь. Все те, кто имеет правящую функцию над народами, сегодня можно было бы сказать так, вразумитесь, все президенты. Канцлеры, парламентарии, чиновники различных уровней. Обдумайтесь! Смысла нету воевать с Богом. Как можно узнать, одумался человек или нет? Очень просто. Непокорность, ему антоним, покорность. Посмотрите, одумайтесь, один стих, служите Господу. Покоритесь Ему, служите Ему. Три совета дает Господь людям, как они могут изменить свое отношение к Господу и Его помазаннику. Все эти три глагола указывают на абсолютное подчинение и покорность. Служите, радуйтесь, почтите. Причем служить со страхом, а радоваться с трепетом. Скажите, с чего это вдруг люди бросят все свои намерения, изменят свое отношение к Богу и начнут Ему служить, да еще и находя в этом удовольствие. Вот сейчас прям пришли, отдемонстрировали, и они, ой, а правда, что это мы? Давай будем библейские законы теперь делать. А с чего? С какого перепуга они вдруг начнут? Однако Бог говорит это. Он обращается к людям до последнего, до Откровения 19 главы. Он будет обращаться к людям и говорит, покайтесь, примиритесь, Прекратите, одумайтесь, вразумитесь. Это пустое, это тщетное. Нету смысла воевать с Богом и с помазанниками. Ответ во двух словах. Со страхом и трепетом. Эти два качества присущи тем, чье сердце изменено Богом. Для этого надо сначала капитулировать перед Богом и согласиться с тем, что я не прав. Надо сказать: Господи, а действительно, что я против Тебя размышляю. В этот момент происходит возрождение человека, или Господь преобразовывает сердце человека так, что он вдруг начинает хотеть слушаться Бога и трепетать перед Ним. И тому много примеров есть в Библии. Цари Иезекия, Иосия и другие. Мы можем с вами читать в книгах царств Манасия. Другим, правда, путем, но тоже одумался. Вместо страха перед гневом Божьим и уничтожением, страх перед самим Богом. Вот она разница. Я не боюсь, что Бог уничтожит меня вместе со всеми непокорными людьми. Я трепещу перед Богом, перед Его величием, перед Его могуществом, перед Его совершенством. Он давно бы мог меня, как этого муравья, и нету. А Он смотрит на меня и говорит: одумайся, вразумейся. Ты безумие, что ты делаешь. Ты лучше перейди на мою сторону, пока не поздно, потому что однажды Он придет сюда, на землю, и справедливость восторжествует. Это абсолютное почтение как самому Богу, так и Его законным и определенному Господом помазаннику Иисусу. Почтите Сына. У нас с вами написано «почтите Сына», а в оригинале написано «поцелуйте Сына». Евреи, Восток, просто так не целовались люди, не ходили в то время на Востоке. Это знак уважения, поцелуй. Вы помните, когда Иуда предавал Христа? Что он ему сказал? Целованием. А мы сидим и думаем: чего такого? Ну и поцеловал его. Он говорит: он сейчас через этот поцелуй вот этот исполнил вот этот заповедь, которая стоит в этом псалме. Почтите Сына, поцелуйте Его. Подойди, поцелуй Его. Это знак почтения, это знак уважения, знак принятия, знак покорности. Он подошел и поцеловал Его. И Иисус посмотрел на Него: целованием ли продаешь Меня? Бред полный. Ты что творишь? Мог бы другой какой-нибудь метод избрать, чтобы предать Сына Божьего. В конце Давид делит человечество на две части. Надеющиеся на Господа будут блажены, а другие будут уничтожены в своем непокорстве. Блажены те, кто покорятся Сыну, кто почитают Господа, кто неравнодушен к законам Бога, кто стремится на земле прославлять имя чудного и благого Бога, кто любит Его Сына Иисуса и верит в Его заместительную смерть. Друзья мои, вчера здесь был праздник. Потрясающий, кто здесь был, скажите, потрясающий. Ярно Коваль выходил и рассказывал там какую-то историю, кто-то на памятнике у верующего что-то надо было написать там, да? А я сижу, моя жена сидит, где она сидела? Здесь, рядом со мной, с правой стороны. Здесь Юра сидел с Леной, мы сидим, я говорю: когда я умру, напиши на моем памятнике, здесь лежит самый счастливый человек на земле. Я уже сказал всей своей семье. И вам сейчас говорю, чтобы никого не было в черном платье, в черном костюме на моих похоронах, если вдруг я умру раньше вас. Не надо. Придите красивые, как будто вы пришли перед лицо Бога. Пристаньте и прославьте Его и скажите: это здесь лежит самый счастливый человек. Мы сегодня его кладем в землю, самый счастливый человек на земле. И сами так живите. Это тяжело, трудно. Я сам не могу это переварить еще до конца, что я говорю. Но я не хочу, чтобы на моих похоронах плакали. Понятно, но я не хочу, чтобы... Я хочу, чтобы люди всем своим пришествием пришли и показали: мы Его отправили туда, куда мы сами скоро придем. Это ж какая радость. Конечно, нам, как тому муравью, сложно это понять. Что для него радость — выкинуть спичку и уйти в другое место. Но Библия говорит, что это реально радость. Блаженны эти люди. Главная мысль этого псалма следующая. Несмотря на многократные попытки человечества воспротивиться Божьему правлению, Господь поставил Своего Сына царем над всеми народами и призывает всех безбожников, всех грешников принять Его, пока не излился на них гнев Божий. Я прочитаю один отрывок из одной книги, на мой взгляд, интересный. Стив Лаусон написал: «Взойдя на римский престол в 360 году по Рождеству Христову, Флавий Клавдий Юлиан возвратил язычество, упраздненное в правлении Константина. С дьявольской энергией он начал притеснять последователей Христа, которых считал врагами римских богов. Он фанатично стремился стереть христианство с лица земли. 360 год. Историки сообщают, что Юлиан не только преследовал, но и лишил жизни многих из тех, кто твердо держался христианской веры. Однажды, желая позабавить своих друзей, Юлиан стал потешаться над христианином по имени Агатон. И вы знаете, Агатос – это добро на греческом, Агатон. У него даже имя такое, добрый. Намекая на то, что многие христиане были приговорены к смертной казни, он насмешливо произнес: «Как поживает ваш плотник из Назарета?» Имея в виду Иисуса Христа. «Говорят, в последнее время ему работенки прибавилось». Гробы делают для людей. Агатон незамедлительно парировал: «Говорят, он отвлекся от постройки дворцов для своих детей, чтобы сработать достойный гроб для твоей империи». Потому что в Библии написано, что он там нам жилище делает. Он говорит, он отвлекся сейчас, дворцы эти строят, чтобы тебе гроб для твоей империи сделать. Представляете, стоит верующий перед императором, который может его, как этого муравья, стереть. Агатон оказался прав. Прошли века, Римская империя поднялась и исчезла. И лишь одно царство выдержало испытание временем — царство Божие. Сын Божий по сей день иногда отвлекается от постройки дворцов, чтобы сколачивать гробы для отвергающих истину. Отступничество Юлиана – одна из многочисленных жалких попыток греховного человечества свергнуть с себя власть Господа и помазанника Его. Но сколько бы они ни старались, им не удастся свести Бога с престола. Его царство непобедимо. Друзья мои, истинно верующий человек стремится жить на земле, ходя перед Богом, служа Господу и радуясь тому, что он имеет огромную привилегию такой жизни. Поэтому я счастливый человек. Он стремится познавать волю Господа и жить по ней. Он хочет каждому человеку рассказать, чем закончится его жизнь, если он при жизни не покорится Господу и его помазаннику, а также, что покорившийся Господу человек будет испытывать блаженство, счастье и радость, несмотря на все обстоятельства его жизни, так как счастье зависит не от того, что у меня есть и чего у меня нет, а от того, принял меня Господь в свою семью или нет. Являюсь ли я его сыном и его дочерью? Счастливый человек – это тот, кто, живя на земле, радуется вечности. Я хотел бы закончить Евангелие от Иоанна, 14 глава, 23 стих. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 23 стих. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, то соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Пусть Господь благословит нас покориться всех этому Господу. Давайте встанем и помолимся. Господь, Владыка неба и земли, находящийся на небесах, мы обращаемся к Тебе. Мы стоим пред Тобой и действительно теряемся в этой реальности. Порой хотим что-то кому-то доказать, хотим противостоим друг другу, противостоим Тебе непокорно часто. Мы просим Тебя, чтобы Ты нас простил за это. Прости нас, Господь, когда мы, не понимая то, что всех людей Ты ставишь на нашем пути для нашего же блага, что Ты руководишь всем. И ты с небес взираешь на то, как люди, может быть, против нас идут, может быть, нас оскорбляют, унижают или высмеивают. И тебе это смешно, и ты высмеешь их, этих людей, тех, которые идут против тебя и против твоего помазанника. Мы читали сегодня, где Христос сказал: «Тот, кто отвергает вас, отвергает меня, а кто отвергает меня, отвергает пославшего меня». Те, кто отвергают нас, когда мы рассказываем Евангелие, они отвергают тебя. Отвергая тебя, они отвергают Господа и Отца твоего. Иисус, мы славим, превозносим Тебя, Господь, за Твоего Сына Христа. Мы благодарим Тебя за эту привилегию быть Твоими. Прошу Тебя, тех, кто не знают Тебя, коснись Духом Святым их сердец, чтобы они капитулировали перед Тобой, чтобы они согласились, что без Тебя нету счастья в жизни. Любые попытки людьми построить счастье без Тебя не приведут ни к чему хорошему. Господи, будь милостив к нам, мы просим Тебя во имя Иисуса Христа об этом. Аминь.